Итак, дорогие друзья, сегодня мы начинаем разговор, может быть, о самой сложной реформе, о самой сложной проблеме перестройки, которая в глазах большинства людей Советского Союза ее и погубила, это экономическая реформа. Я вам сразу признаюсь, что я не экономист, и поэтому некоторые тонкости я, возможно, неправильно отражу, но для меня было самое важное показать основной смысл и канву этих экономических реформ. В свою защиту я скажу, что те, кто их осуществляли, хотя многие из них и были экономистами, тоже плохо разбирались в этих реалиях. Об этом мы сейчас и поговорим. Для Советского Союза уже был опыт, когда такая военизированная, полностью контролируемая государством экономика быстро завела страну в полный тупик. Это были годы так называемого военного коммунизма с 18-го, ну, с конца 17-го по начало 21-го года. И все это завершилось, как вы помните, страшным голодом. И вот тогда-то было решено ввести новую экономическую политику, НЭП. Новая экономическая политика была скорой помощью советской экономике, которая на самом деле до этого имела вид чисто тюремно-лагерный. То есть людей принуждали к труду, были трудовые армии. У людей изымали весь произведенный ими продукт, оставляя лишь прожиточный минимум, а часто и не оставляя. И этот изъятый продукт перераспределяли в соответствии с волей партийной верхушки. Деньги практически отсутствовали. Инфляция была столь невероятна, что за деньги никто ничего не покупал. Обмен был запрещен. И вот государство пыталось ввести абсолютно контролируемую экономическую модель, чтобы сделать всех людей рабами. Совсем не для того, чтобы всех тут же переместить в коммунизм, как врут до сих пор. Никого никуда не переместили, а вот рабами они всех сделали. И массу людей погубили. От голода, от болезней. Вот чтобы не рухнуло государство большевистское вовсе, было решено ввести новую экономическую политику, которая была скорой помощью для умирающего большевистского государства. Тогда, естественно, это был возврат к рынку. Тогда возврат к рынку был прост. Все навыки нормальной экономической жизни оставались. Надо было просто перестать мешать людям жить так, как они привыкли. То есть производить, продавать, получать за это деньги, покупать, производить снова. У большинства собственников былая собственность сохранялась на правах пользования. Это крестьяне. И, собственно, их землю формально национализировали, но фактически осталась их же земля. Но самое главное, чтобы экономика заработала, должны быть здоровые деньги. То есть надо было, продавая, получать реальные ценности в виде денег, и на эти деньги реальные покупать то, что тебе надо. Поэтому весь вопрос был в деньгах в первую очередь. В сущности, переход с продразвёрстки на продналог – это тоже был вопрос о деньгах, потому что продовольственный налог сдавался не только натурой, но и деньгами. И вот правильно совершенно осознав причину экономической катастрофы, это развал финансовой системы. А многие же левые большевики говорили о том, что вообще надо ликвидировать деньги. Вот правильно это осознав, верхушка большевиков, в первую очередь Ленин, Зиновьев, они стали содействовать проведению денежной реформы. Денежную реформу сами большевики провести не могли. Они были в этом деле абсолютно необразованы. Тот человек, который возглавлял финансовую систему тогда СФСР, это так называемый бриллиант, такой, у него была такова фамилия, Сокольский его псевдоним. Так вот, он был вынужден пригласить старого, опытного, столыпинского министра Николая Николаевича Кутлера, крупного банкира. Николай Николаевич Кутлер, который был вообще рожден еще в 1859 году и был членом Конституционно-демократической партии, он сразу сказал, что надо переходить к золотому стандарту. Надо создавать, воссоздавать Госбанк и переходить к золотому стандарту. И к нему и была советская финансовая система приведена. Старые дензнаки Ленинки в 23-м и 24-м году обменивались на новый, уже обеспеченный золотом рубль, в расчете 50 миллиардов старых ленинок за один новый рубль. Стала чеканиться серебряная и медная разменная монета, также по размеру и весу идентичная соответствующим монетам последнего царствования, только с другими изображениями. Ну и стал чеканиться золотой червонец, который также был равен 10-рублевке золотой, так называемому желтику, императорской чеканки. Он в себе содержал 7,724 грамма чистого золота. Потом, как это ни странно, уже после Кутлера, подобную же реформу провел Ялмар Шахт в Германии, который тоже страдал от фантастической инфляции после Первой мировой войны. Владислав Грабский в Польше в 1929 году подобная реформа была проведена, но менее драматически, в Чехословакии. Создав прочную финансовую систему, была обеспечена основа рынка. И за 6 лет крестьяне поправили свои дела после катастрофы 1918-1921 годов. И в 1928 году крестьянские хозяйства вышли примерно на уровень 1913 года. На душу населения сбор зерновых поднялся с 2,4 центера с гектара на 4,5 центера с гектара в 1926-1927 годах, но так и не достиг 4,9 центеров 1913 года. При этом происходило быстрое расслоение деревни. Одни богатели, появились те, кого называли кулаками, это были зажиточные, рачительные, умелые крестьяне. И появилось беднячество, которое не хотело работать, не умело работать, пьянствовало, гуляло. Деревня опять стала неоднородной еще в большей степени, чем до 1917 года. Тем не менее, очевидно, что НЭП принес исключительно положительный результат. На территории, которая к 1928 году контролировалась Советским Союзом, только на этой территории, в 1913 году было произведено промышленной продукции на 6 миллиардов 391 миллион тех самых золотых царских рублей. В 1927 году на территории Советского Союза было произведено продукции 6 миллиардов 608 миллионов золотых рублей. Как вы видите, больше, даже больше на 200 миллионов с лишним, чем до революции. Сельскохозяйственной продукции в 2013 году было произведено на 12 миллиардов 790 миллионов рублей, в 2027 году на 12 миллиардов 775 миллионов рублей. Ну, чуть-чуть меньше, чем в 2013 году. Стали выплавлялось 102% от уровня 2013 года, хлопчатобумажных тканей 104% в сравнимых границах, естественно, угля 105%, нефти 112%. В 1925 году даже была воссоздана Всероссийская Нижегородская ярмарка, главный торговый пул, в общем-то, дореволюционной России. То есть инфраструктура рынка очень быстро воссоздавалась. Правда, догнать быстро развивающийся первый мир послереволюционная Россия так и не смогла. Такие страны, как Швеция, Соединенные Штаты, Германия, развивались быстрее. Но самое главное, что большевики ни на минуту не думали, что НЭП – это надолго. НЭП – это была скорая помощь, не более того. Большевики мыслили свое владение Россией в пределе и весь мир как тотальную деспотию, в которой, понятно, никакого рынка, никакого свободного экономического субъекта быть не могло. Об этом прямо говорили руководители большевиков. И этого, кстати говоря, или не знали, или предпочли забыть, крепко забыть деятели перестройки. Предпочли забыть не только потому, что это вообще было неудобно, но потому, что важно было говорить, что мы возвращаемся к НЭПу. Мы возвращаемся к ленинской политике. Сказать, что ленинская политика – это был лишь маневр, это было тогда для Горбачева совсем невыгодно. Между тем, тогда, в 21-м году, откровенно, вот ток-ток вводился НЭП, еще даже золотой рубль не был отчеканен, он был отчеканен в 22-м году, первый. А уже говорилось, Зиновьев, в декабре 21-го года, я прошу вас, товарищи, ясно понимать, что новая экономическая политика есть лишь временное отклонение, тактическое отступление, освобождение земли для новой и решительной атаки труда на фронте международного капитализма. Ленин любил сравнивать НЭП с Брестским договором 1918 года, похабный Брестский мир, который был лишь тактическим шагом с целью удержания власти, а не союзом с Германской империей навсегда. Мы идем на экономические уступки, чтобы избежать уступок политических, откровенно высказывался Бухарин. Таким образом, сохранение политической диктатуры и государственного контроля за экономиком с подключением рыночной экономики на время – это и был НЭП. В какой-то степени НЭП похож на китайский путь Дэн Сяопина. Но Дэн Сяопин и его последователи, по крайней мере, до сего дня, не говорят, что это временно, что рынок при тоталитарной власти коммунистической партии – это временное явление. Они говорят пока, что это навсегда. Но в России ему не дали, рынку не дали развиться. С 1928-1929 годов началось построение тотальной сталинской диктатуры. А все рыночные отношения были прекращены. Что же такое в экономике тотальная сталинская диктатура? Я не буду говорить здесь о жестокостях ее. Я буду говорить о ее методе. Методе сатанински гениальном. Но, конечно, во многом заимствованном из опыта троцкизма 19-20, начала 21-го годов. Владислав Зубок, когда описывает реформы Горбачева, он тоже отсылает читатели к тому времени и к советскому времени и констатируют, что очень важно, советскую финансовую систему было непросто понять даже опытному специалисту. Это был уникальный продукт о государственной экономике и тотальной мобилизации ресурсов в условиях войны и абсолютной политической диктатуры. Вот такая формулировка, я считаю, очень правильная. Как же это осуществлялось? Ну, значит, сразу скажем, что первое, с чего началось свертывание НЭПа, это ликвидация конвертируемости денег, ликвидация золотого стандарта и превращение денег, ну, в общем-то, в символическую форму обмена, а не в средства для накопления богатства. После 28 года в СССР были два вида денег – безналичный расчет и наличный. Безнал, как его называли, полностью виртуальная система расчетов между государством и предприятиями. Все инвестиции, кредиты и другие финансовые операции проходили по безналу. Безнал похож на эмиссионные векселя и аккредитивы в рыночной экономике, они тоже, кстати, не имеют сами по себе реальной в себе денежной массы. Но они могут быть конвертируемы на реальные деньги и, в конечном счете, на золото. Но советский безнал не мог быть обналичен ни при каких обстоятельствах. Госплан, Госснаб и Госбанк с их огромным числом сотрудников следили за соответствием безнала общей стоимости валового национального продукта и по приказу Политбюро перемещали средства из одного сектора народного хозяйства в другой. То, что делает сама собой рука рынка, то огромное число чиновников делало в коммунистическом государстве. То есть, вот эти все огромные организации, они на самом деле были заменой рынка. Человеческое, человеком осуществляемое планирование вместо планирования стихии рынка, ну, с минимальным вторжением человека в этот процесс. Он есть всюду, конечно. Регуляция какая-то есть, но она минимальная. А здесь же вообще не было рынка, поэтому все контролировалось волей людей, в конечном счете, волей Политбюро, волей диктатора, под которую подлаживались все эти плановые структуры. Наличные же деньги употреблялись для зарплаты, оплаты людьми товаров и услуг. Они же циркулировали на черном рынке и в теневой экономике. Понятно, там никто безналом не пользовался и пользоваться не мог. Выпуск наличных, так называемой денежной массы, очень строго контролировался государством. Он соотносился с расчетом стоимости рабочей силы и объемом потребительского производства и импорта. Давали денег людям мало, товаров производили мало, то есть был все время вычисляем тот минимум, который давать советскому человеку на прожитье. И в виде денег, как плата за труд, и в виде товаров, на которые эти деньги могут быть потрачены. И нал, и безнал не обменивались ни на золото, ни на иностранную валюту. Наличные деньги, которые всем нам памятны и известны, были не более чем талонами в тюремный ларек для совграждан. Ни в коем случае они не могли становиться ценностью самой по себе. Даже банковской подписи на купюрах не было. Вы возьмите любую банкноту, любую евро, доллар, фунт, что угодно. Там русские деньги дореволюционные. Там обязательно подпись директора банка, государственного банка, что он гарантирует обмен этих денег на определенные ценности. В советском государстве этого не было, и, надо сказать, нет до сих пор.
Кстати, и в то время, когда были золотые деньги в Советской России, тогда и купюры тоже имели подпись наркома финансов.
Попытки купить за рубли валюту и золото сверхдозволяемых норм, а нормы эти – поездки за границу, обручальные кольца, ну, какое-то минимальное количество ювелирных изделий для более богатой части населения. Все это пресекалось жестоко и каралось вплоть до смертной казни. Валютчик был один из самых страшных преступников России. Тем более не мог быть в ценность превращен безнал. Итак, экономика функционировала без реальных денег. Это было сделано для того, чтобы не появился богатый, активный субъект экономического процесса. Он мог быть противником советской власти. Важно было, чтобы все были наемными работниками без какой-либо перспективы разбогатеть. Конечно, был еще и виртуальный инвалютный рубль, так называемый. То есть валюта, пересчитанная по условному золотому эквиваленту советского рубля. Инвалютный рубль использовался в расчетах с иными странами, с иностранными физическими и юридическими лицами. Они-то вот могли, приезжая в Россию, обменивать свои доллары на рубли и могли рубли, которые у них остались, в Госбанке или во Внешторгбанке обменять обратно на валюту, но по специальным документам. Эти виртуальные рубли можно было конвертировать свободно, но они находились под строгим контролем. В 1936 году советский рубль был определен, именно инвалютный рубль, равным 3 французским франкам. В 1938 году, когда французский франк перестал обмениваться на золото, его приравняли к 5, 1 доллар приравняли к 5 рублям 30 копейкам. По закону марта 1950 года за инвалютный рубль давалось 222 тысячных 1 грамма золота. В 1961 году после экономической реформы 987 тысячных грамма золото за рубль, и, соответственно, доллар стоил 90 копеек. Это все, конечно, были фикции. На черном рынке доллар стоил 5-6 рублей. В 1985 году 1 доллар стоил даже 60 копеек. Это было сделано только для того, чтобы выгодно производить обмены у тех людей, тех иностранцев, которым было нужно получить рубли для своих операций и для облегчения торговых операций. Когда в 90-м году встал вопрос о реальной стоимости рубля, то оказалось, что за 1 доллар банк стал платить 6 рублей 26 копеек. Как вы понимаете, больше, чем в 10 раз, чем до этого. То есть рубль обесценился сразу в 10 раз. Но зато он стал постепенно реальным. Такая система обеспечивала макроэкономическую стабильность, но требовала жесткого контроля над ценами, эмиссией наличных и объемом безнала. Это была идеальная финансовая система для тоталитарного режима, использующего всех граждан как работников, сначала вполне подневольных, позднее, начиная с Хрущева и Брежнева, получивших ограниченное право свободного предложения своего труда. Бесконечные природные богатства России позволяли такой системе, исключающей любую конкуренцию между хозяйствующими субъектами, существовать в значительной степени авторкично, замкнуто. Но экономическая эффективность такой командно-административной системы народного хозяйства была крайне низкой. Десятилетиями государственные плановики задавали показатели, регулировали снабжение, а потом награждали или наказывали предприятия в зависимости от количества выпущенной ими продукции. Удавалось ли продать эту продукцию, никого не интересовало. Считалось, что нераспроданного народу и непринятого госпредприятиями оставаться не должно. Стена между двумя видами денег была непроницаемой. На всех предприятиях велась двойная бухгалтерия, в самом лучшем смысле этого слова. Нала – фонд зарплаты и безнала – фонд предприятия. Безнал запрещено было переводить в фонд зарплаты, а наличными оплачивать оборудование и сырье. Фонды на оборудование и сырье комплектовались из бюджета. Прибыль предприятия нельзя было обналичивать, она опять переходила в общегосударственный безнал. Когда наличность увеличивалась, а товары начинали исчезать, как, скажем, было после Второй мировой войны, проводилось принудительное изъятие наличности через денежную реформу. Так было в 1947, в 1961 году. Убирался 1-0 на дензнаке, 10 старых рублей превращались в 1 новый рубль, но реальная покупательная способность нового рубля соответствовала не 10, а 5 старым, что очень хорошо видно вот из ценности инвалютного рубля. Он тоже подорожал, потяжелел не в 10, а в 5 раз. Также и проводились повышения цен. Постепенное увеличение зарплаты должно было соответствовать росту производства. Но военные расходы и субсидии в сельское хозяйство, а также низкое качество потребительских товаров раскручивало инфляцию. В 1983 году Михаил Горбачев попросил разрешения у тогдашнего генсека Андропова ознакомиться с бюджетом СССР. Для члена Политбюро, кажется, совершенно естественное желание. Но получил отказ. Знание бюджетных доходов и расходов со времен Сталина было исключительной прерогативой генсека. Это была тайна за семью печатями. О финансовой системе советского режима и вообще о советской экономике, вот как финансовой модели, вы можете прочесть в книгах, хороших очень книгах банкира, которым еще появится о нем слово в наших лекциях. Это Михаил Семенович Зотов. Книга «Я банкир от Сталина до Путина». Это один из ведущих советских банкиров, с 1938 года занимавшийся крупными банковскими делами. Его же книга «Люди и годы. Власть и деньги. Государство и деньги», изданная уже после его смерти в 2014 году. А также книги Владимира Сергеевича Геращенко, отца Владимира Владимировича. Владимир Сергеевич Геращенко был первым заместителем председателя Газбанка СССР и очень хорошо знал вот именно советскую финансовую систему. Как бы там ни было, совершенно прав Таубман, когда в своей биографии Горбачева говорит: «Горбачев получил в наследство страну с крайне проблемными финансами, но не понимал до конца их причин». Не понимал? Возможно. Но обратимся к самому Горбачеву. Вот что он рассказывает в «Жизни и реформах», то есть в книге, которую он издал в 1995 году, описал, по всей видимости, сразу же после потери власти в декабре 1991 года. «Конечно, мы понимали, как тяжело отзываются на экономике непомерные военные расходы. Но только став генсеком, я увидел действительные масштабы милитаризации страны. В конечном счете, преодолев сопротивление лидера военно-промышленного комплекса, мы опубликовали эти данные. Оказалось, что военные расходы составляли не 16, а 40% госбюджета. Продукция ВПК не 6, а 20% валового общественного продукта. Из 25 миллиардов рублей общих расходов на науку около 20 миллиардов шло на военно-технические исследования и разработки. Удельные затраты труда, топлива, сырья на единицу продукции, это продолжает Горбачев, были в 2-2,5 раза выше, чем в развитых странах, а в сельском хозяйстве на порядок. Мы производили угля, нефти, металла, цемента и других материалов, за исключением искусственных и синтетических, больше, чем США, а по размерам конечного продукта отставали от них не менее чем вдвое. Автомобили и особенно сельхозтехника отправлялись потребителям недоукомплектованными, небрежно собранными, разграблялись в пути, на местах их приходилось чуть ли не собирать заново. Он же сам комбайнер, уж это он знает. На запасных путях и в тупиках месяцами простаивали десятки брошенных поездов, груженных нужными стране товарами, которые подвергались порче и расхищению. Вот, как вы видите, этот уровень ситуации Горбачев видит. Но пока он еще не видел финансовой составляющей. Он еще пока не до конца сознавал, где лежит корень всех этих проблем. А корень этих проблем лежит, естественно, в отсутствии денежной системы нормальной. А денежной системы, как я уже говорил, нормальной не было, чтобы не создавать независимого экономического субъекта. Вот, собственно говоря, это постепенно открывалось Горбачеву и другим инженерам реформ, перестройки. Но главное было вопрос, и Горбачёву это было ясно, что надо вернуться к рынку. Как вернуться к рынку? Через 60 лет после НЭПа Горбачев ставит вопрос противоположным образом, чем Ленин и Зиновьев в 21 году. Хотя постоянно обращался к опыту НЭПа, который и он, и другие советские люди знали и понимали, скажем прямо, неважно. Для Горбачева это не временное отступление, не маневр, а это средство политического освобождения людей. Потому что политическая независимость невозможна без экономической независимости, то есть без свободного рынка. Но, как добавлял Горбачев, то ли сам в это веря, то ли для своих оппонентов, социалистического. Рынок, но социалистический. Но как создать свободный рынок после 60 лет лагерной распределительной экономики? Вот этого не знал никто в мире. И это, наверное, нам очень важно сейчас понять. Никогда еще не создавалась экономика такого типа, как в Советском Союзе, ну, в обозримом прошлом. Я такой экономики не знаю. Такого опыта у человечества действительно не было. Как вернуться к рынку не после 3 лет, как в НЭПе, а после 60 лет? Позднее в Восточной Европе такие теоретики возвращения к рынку, как польский экономист и, собственно, инженер польских экономических реформ Лешек Бальцерович, такие чешские мыслители-экономисты, как Отто Шик и Вацлав Клаус, они воспользуются российским опытом и в большей степени воспользуются им от противного, как не надо делать. Но это еще впереди. А тогда Горбачев и его помощники действовали наугад, не понимая в полной мере и тюремный стиль советской экономики. Они же выросли в нем. И считали, что это естественная форма хозяйственной жизни. Не степень развращенности советского человека этой распределительной системой хозяйства. Целый ряд важнейших высказываний Горбачева, которые записал Черняев, он не стал публиковать вот в том книге, которую он издал на русском языке, значит, «Совместный исход». Эти вещи остались в рукописи, которая хранится в колледже Святого Антония в Оксфорде. И эти, слава богу, фрагменты некоторые приводят в своем исследовании Владислав Мартынович Зубок, и я ими пользуюсь. Вот 11 июня 1987 года Горбачев говорит на Политбюро. «Витте говорил, что если проводить реформу, то нужно глубоко и быстро. Цены, нормативы, банки – ничего у нас не готово для хозрасчета. Нужен ликбез. Дело сложнейшее. Народ привык к иждивенчеству, не умеет и не хочет считать деньги. Мы сами не готовы. Надо бомбить и бомбить старую систему по всем направлениям. Надо пройти эту школу за 2-3 года нынешней пятилетки». Он не случайно вспомнил царского премьера Сергея Юрьевича Витте, кстати, успешного банкира, но, потому что он-то хотел вернуться к рынку, но что такое рынок, скажем, дореволюционной России, Михаил Сергеевич Горбачев представлял очень плохо. И не только он. Вот в своей книге «Жизнь и реформа» он пишет: «Большая часть экономистов была отучена от серьезных и беспристрастных исследований, занималась комментированием, главным образом комплементарным, решений партии и выступлений вождей, обоснованием официальных идеологических догм. Пагубную роль сыграли репрессии в отношении самых видных наших ученых-экономистов – Кондратьев, Чаянов и другие. Наскоки на прогрессивные идеи рождавшиеся в рамках экономико-математической школы периодические погромы товарников, то есть сторонников идеи труда как товара, которым должен быть на рынке представлен, и произведенного тоже как не элемента распределения, а товара. Но, несмотря на это, творческая мысль в экономической науке не заглохла, продолжает Горбачев. Критический и конструктивный материал накапливался. Он сыграл неоценимую роль в разработке идей перестройки. За неотложное преобразование экономических отношений в руководстве выступали Вадим Медведев и Александр Яковлев. Эти два человека останутся верными соратниками Горбачева даже после его отставки. Опять то, что не вошло в опубликованный текст Черняева 12 февраля 1987 года на Политбюро. Горбачев. Нам с Запада говорят, в обществе, лишенном страха, никакую реформу вы не проведете. Ведь у людей нет никакого интереса работать лучше, и страха Божьего нет. Кое-у-кого есть амбиции, а у большинства и их нет. Большинство советских людей привыкли, что государство обеспечивает их минимальные потребности. В общем, жить можно. Можно жить, даже совсем не работая. Это серьезная проблема. Конец цитаты. О каком страхе говорил Горбачев? О страхе и говорили эти люди за границей. О страхе нищеты, разорения или о страхе Божьем в духе протестантской этики Вебера. Макса Вебера, кстати, Горбачев читал. Егор Лигачев на том же заседании признавался. Плаваем мы все в экономических делах. Госзаказ, контрольные цифры, науки не хватает. В самом конце дискуссии о новой экономической политике Горбачевской, он 21-22 мая на заседании Политбюро произносит замечательные слова. Опять же, это фонд Горбачева в колледже Святого Антония в Оксфорде. Но в этих словах, которые, видимо, очень точно записал Черняев, прям вот весь Горбачев. В деле управления мы идем, как эти, которые с мачете сквозь заросли джунглей пробираются. Прорубаемся, все в крови, обдираем кожу, орем друг на друга, но продвигаемся. И свет, наконец, появляется. Наверное, Горбачев вспомнил свои детские чтения записок Дэвида Ливингстона или Генри Мортона Стэнли о путешествиях по Африке, не знаю. Но характерно, что это и похоже на сон Раисы Максимовны. Вот этот свет в конце. Там колодца, здесь тропической сельвы. Ну, до этого еще, на 27-м съезде КПСС, который проходил, я напомню, в феврале-марте 1986 года, Горбачев в докладе уже указал на те точки, которые будут трансформированы. Он это сделал аккуратно, и люди, привыкшие к этим пустым, к таким хорошо отделанным большевистским фразам, они, может быть, не обратили на них внимания, но мы сейчас на них обратим внимание. Послушайте, это куски доклада. Именно та конкретная экономическая и политическая обстановка, в которой мы находимся, именно та особая полоса исторического процесса, через которую проходит советское общество и весь мир, требует от партии, от каждого коммуниста творчество, новаторство, умение выйти за рамки привычных, но уже отживших представлений. Это очень важное указание. Дальше. Безусловно, товарищи, мы стоим перед самой серьезной перестройкой социалистического хозяйственного механизма. осуществление ее началось. Успех во многом будет зависеть от перестройки деятельности центральных экономических органов и, прежде всего, Госплана СССР. Он призван на деле стать подлинным научно-экономическим штабом страны, освобожденным от текущих хозяйственных вопросов. Эту работу мы начали. То есть Госплан, который 60 лет планировал распределение каждого гвоздя, освобождается от этой работы. Он теперь будет научно-экономическим штабом, интеллектуальным пулом, дающим рекомендации. А от текущих хозяйственных вопросов он будет освобожден. А он именно для этого-то Сталином и создавался в таком виде. И Госплан, и Госснаб. То есть это важнейшее заявление. Дальше. В конечном счете, все, что мы делаем по совершенствованию управления и планирования, по перестройке организационных структур, направлено на создание условий для эффективной работы основного звена хозяйственной системы – объединения, предприятия. То есть, основное звено хозяйственной системы – это реальная фирма, завод, фабрика, да, сельскохозяйственный кооператив. Да, продолжают цитату. Как показывает анализ, результаты проводимых экспериментов могли быть значительно лучше, если бы, с одной стороны, им соответствовала перестройка работы отраслевых министерств и центральных экономических ведомств, которые по-прежнему не оставляют попыток ограничивать права предприятий, а с другой, стимулы роста эффективности были бы доведены до каждого участка, бригады, рабочего места. На это надо обратить особое внимание. То есть, вы видите, с одной стороны, критика, опять же, вот этого Госплана, министерств, которые все планируют и лишают всякой инициативы предприятия. С другой стороны, указание, что главное – это даже не предприятие, а рабочее место, отдельный человек. Человека в центр экономической политики. Вот что он говорит. И, наконец, уже прямым текстом. Демократия – это тот здоровый и чистый воздух, в котором только и может полнокровно жить социалистический общественный организм. Вот почему, когда мы говорим, что мощный потенциал социализма у нас используется еще не полностью, то имеем в виду и то, что ускорение развития общества немыслимо и невозможно без дальнейшего развития социалистической демократии, всех ее сторон и проявлений. И это серьезные слова. Это не демагогия. Вы знаете, что в это время переход от гласности к демократизации. Это 86-й год, вот гласность, потом с 87-го начнется процесс демократизации. Учитывая это, партия, Центральный комитет предпринимают меры, направленные на углубление демократизма социалистического строя. Сюда надо отнести меры по активизации советов, профсоюзов, комсомола, трудовых коллективов, народного контроля по усилению гласности. Но все же то, что сделано и делается, надо оценивать не мерками вчерашнего дня, а масштабом и сложностью новых задач. Они, эти задачи, как подчеркивается и в новой редакции программы партии, требуют последовательного и неуклонного развития социалистического самоуправления народа. Понимаете, Горбачев столь настойчиво и навязчиво говорит о демократизации, о самоуправлении народа, что нельзя в это не поверить. Он действительно желает, чтобы люди сами управляли собой и в политике, и в экономике. Но для этого надо, как говорится, расчистить стройплощадку. В своих воспоминаниях Горбачев, наверное, единственный из всех генсеков, вспоминает Константина Бальмонта. Начиналась пора гласности. Люди оттаивали, вели себя раскованно. А, простите, Бальмонта. Как не вспомнить Игоря Северянина? Как? Неужели? Все, что в мыслях, отныне и на языке. Вот цитата здесь кончается. Но, безусловно, Горбачев знал стихотворение и дальше. И оно было написано, он тоже это отлично знал, 8 марта 1917 года, сразу после февральской революции. Звучит оно так. Как, неужели, все, что в мыслях, отныне и на языке? Никто в Сибирь не смеет выслать, не смеет утопить в реке. Поверить трудно, вдруг все ложно, трепещет страстной мукой стих. Но невозможное возможно в стране возможностей больших. И это «Явь» называется это стихотворение. Уж не знаю, насколько оно хорошо в поэтическом смысле, но, безусловно, оно окрыляло Горбачева. Страна огромных возможностей. Страна возможностей невероятных, как говорил Бунин в одном из своих сочинений. И надо дать ей импульс, не прозябание, а действительного развития. «Мы были тогда прожектерами», продолжает Горбачев. В какой-то степени да. Но и маниловщины эти планы нельзя назвать. Потенциал страны позволял, если не перегнать развитые страны Запада, то во всяком случае ликвидировать огромное наше отставание от средних мировых показателей. Горбачева еще окрыляло то, что в 1985-1986 годах экономическая ситуация в стране несколько улучшилась. Промышленное производство переросло на 4,4%, сельское хозяйство на 3%. За 2 года в социальную сферу было вложено почти на 40 миллиардов рублей больше, чем предполагалось по 5-летнему плану. По свидетельству премьер-министра Николая Ивановича Рыжкова, в 1986 году национальный доход увеличился на 4%, производительность труда выросла на 4,9%, промышленное производство тоже на 4,9%. Но это ведь еще действовало старое, еще не разрушенная командно-административная система. Люди, да, стали жить свободнее, освободились, но вся система экономическая оставалась той же. Горбачев пишет, с одной стороны, понимали, что нужно дать простор частной инициативе, а с другой опасались, что это подорвет основы строя. Да и ревнители, в кавычках, чистоты, стояли на страже, чуть что поднимали шум, в итоге качели. Туда, обратно, можно, нельзя. После долгих дискуссий 19 ноября 1986 года был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Он должен был вступить и вступил в действие с 1 мая 1987 года. Индивидуальная трудовая деятельность советским гражданам была официально разрешена, но лишь свободная от основной работы время и в строго определенных сферах. При этом категорически запрещалось использование наемного труда. Налог на доходы частных предпринимателей достигал 65%. Законом предусматривалось оказание поддержки гражданам, занимавшимся индивидуальной трудовой деятельностью. Несмотря на все эти ограничения, фактически впервые за 60 лет в Советском Союзе была легализована предпринимательская деятельность. Хотя и несовершенный, и половинчатый, этот закон сыграл полезную роль в преобразовании экономических отношений. Это была первая ласточка. Тогда же было разрешено и создание смешанных предприятий с участием иностранного капитала. Я прекрасно помню, и, наверное, те мои слушатели, которые тоже вот уже примерно моего возраста, они помнят, каким энтузиазмом мы смотрели на первые частные кафе, на первые какие-то пекарни даже, на парикмахерские, на ателье какие-то, кустарные ремонтные мастерские, надеялись, что вот-вот фермеры заработают в деревне. То есть этот закон стал работать. Хлеб получался очень вкусный в этих частных пекарнях. Но это была капля в море. Горбачев сам весьма критичен. Предпринятые шаги, пишет он, носили разрозненный характер. Это была по существу точечная стратегия, не дававшая решения проблемы в целом. К тому же некоторые из названных мер несли на себе печать традиционных подходов, и от них пришлось отказаться. Это в первую голову относится к эпопее с госприемкой. Хотелось любыми средствами, да побыстрее, повысить качество продукции. Но сами понимаете, что качество продукции повышается свободной конкуренцией. Но ее как раз не было. Наведу неплохой пример. Приемка продукции военпредами на оборонных предприятиях. Более детальное, правда, ознакомление показало, что и там не так уж все было идеально. И вот весной 86 года было решено ввести государственную приемку важнейших видов народохозяйственной продукции, специально создаваемыми для этого вневедомственными органами. Госприемка уже через 2-3 года приказала долго жить. Об этом я рассказывал в одной из предыдущих лекций. Это был еще один ясный сигнал того, что решение проблемы не в административно-организационных мерах, а в перестройке экономического механизма. Убежденные в том, что только экономически свободный субъект может быть политически независимым, Горбачев и его соратники предложили в 1987-88 годах соединить социализм не только с демократией, но также с рынком, а не с его отдельными элементами, как в 85-86 году. Рыночные реформы, означавшие начало экономической либерализации, были достаточно многочисленны, но они не смогли поколебать основ командно-административной экономики, созданных за 7 десятилетий на крови принудительных национализаций и коллективизаций. Да и человек в СССР был за эти десятилетия крепко отучен от самостоятельного и самоответственного труда, привык к тому, что все вокруг колхозное, все вокруг ничье. Законы об индивидуальной трудовой деятельности, потом о кооперации, об аренде, о фермерском хозяйстве и другие воплощали в жизнь с огромными трудностями. Удельный вес новых экономических явлений оставался ничтожно малым и не мог повлиять на ослабление кризисных явлений в экономике, вызванных разрушением командно-административной системы. Я вам приведу здесь, дорогие друзья, неприятный, но, я думаю, жизненный пример. Потому что до сих пор многие экономисты и просто люди с улицы говорят, что вот, не надо было всего этого трогать. Понимаете, командно-административная система, ну, во-первых, она делала человека рабом, понятно, но она и была исключительно малоэффективной. И все понимали, что все хуже и хуже в сравнении с развивающимся быстро Западом работает советская экономика. Можно было все оставить как есть. Но это подобно тому, как, простите, человек провалился в деревенский сортир, и ему противно, стыдно, как он оттуда вылезет весь вонючий. Что ему там, сидеть? Конечно, надо вылезти, вымыться, переодеться, и станешь опять, надо принять баню, и стать опять нормальным человеком. Но для этого необходимо большое усилие, и какое-то время надо побыть человеком для всех неприятным, грязным, вонючим. И вот, собственно говоря, в этом был выбор. Или вылезти и, ужасая весь мир, начать постепенно приводить себя в порядок, или сидеть в вонючке дальше. Многие хотели сидеть дальше, так было привычнее, да и теплее. Но на самом деле, конечно, это недостойно человека. Одновременно усилилась борьба с нетрудовыми доходами. Преследование подпольных предпринимателей, сформировавшихся в брежневское время независимо от государства. многие деятели Политбюро говорили, что бандиты все захватят, нам надо от них отделаться. Но это были в основном не бандиты с большой дороги, а экономически активные люди. И Горбачев потом сам признал, что это была ошибка, такая яростная борьба с ними. Эти люди, многие, получили большие лагерные сроки, правда, слава богу, вышли, не дожидаясь окончания этих сроков. Итак, надо было переходить к комплексной реформе экономики. Суть ее стояла в том, что вместо центральных ведомств хозяйственные решения должны были, надо было передать вниз государственным предприятиям и трудовым коллективам. Это первое. И второе, коммунистическая партия из надзирателя должна превратиться была в двигатель перемен и в основу демократического процесса, в том числе и в экономике. Как вы помните, переход к новой экономической политике начал с создания твердой валюты и одновременной вынужденной девальвации ленинок, которые оказались в 50 миллиардов раз более легкими, чем новый золотой рубль. Теоретически и на этот раз надо было поступать так же. Но это даже не осознавалось в полной мере. 4 декабря 1986 года на Политбюро Горбачев заявил: «Некоторые требуют повысить цены. На это мы не пойдем. Народ еще ничего не получил от перестройки. Материально ее не почувствовал. Если мы повысим цены, то дискредитируем перестройку». Глава Госкомитета по ценам Валентин Сергеевич Павлов, будущий премьер-министр, помните, последний премьер-министр Советского Союза, опытный финансист, доктор экономических наук, предлагал поднять оптовые цены, проходящие по безналичному расчету, и при этом держать розничные наличные цены на основные товары. Это позволило бы убрать денежный навес 40 миллиардов рублей без социального взрыва. Кстати говоря, Павлов потом попробовал что-то подобное сделать в 90-м году, но в итоге, понятно, ничего не получилось. Потому что это был неправильный совет, долго объяснять почему. В любом случае, аргументы Павлова вы можете прочесть в его книге «Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку. Москва. Терра. 1995 год». 22 января 1987 года на Политбюро Рыжков выступил с докладом о первом проекте закона о социалистическом предприятии. Он предупредил, будучи, в общем, здравым хозяйственником, что без ценовой реформы состояние экономики будет ухудшаться. Есть два варианта. Контролируемо поднять цены на основные товары в несколько раз или отпустить цены, отказавшись от их регулирования, сказал Рыжков. Но не пошли ни на то, ни на то. Реформа стартовала в условиях страшно искаженного ценообразования и ложного курса рубля. Это была большая беда. Наш старый знакомый Андрей Андреевич Громыко поднял вопрос о собственности. В докладе поставлен знак равенства между коллективом и хозяином предприятия. Что ж, значит, фабрики, заводы, собственность коллектива – перебор. Я считаю, вопрос о собственности был уже решен в октябре 1917 года. Никто, конечно, ему не возразил, хотя, по сути говоря, как раз реституция прав собственности, проведенная, используя негативный опыт Советского Союза и в той же Польше, и в Чехии, они очень помогли воссозданию рыночной экономики. Но тогда никто не вспомнил. Вообще, как будто бы этого не было. Как будто бы никакой экономики, собственности, ничего вообще до 17-го года не было. НЭП – да. А то, что было еще до коллективизации и до конфискации, забыто. Представление о тотальном ограблении России большевиками просто отсутствовало. Но, кстати говоря, был забыт и ленинский лозунг. Лозунг большевиков – фабрики рабочим. О нем тоже не вспоминали. Горбачев смешался. после этого заявления Громыко и сказал, есть еще в тексте понятийная запутанность, но основа хорошая, нам нельзя ошибаться, товарищи. Проект отправили на доработку в Совмин. Чтобы исключить разногласия, слово «социалистический», то есть, ну, по большому счету, общественно, да, заменили на государственное, что характерно. То есть, речь уже теперь вошла, и в законе она будет отражена, о государственном предприятии, а не социалистическом. Коллективы получали право владения прибылью от огромных экономических активов, а их обязанности перед государством, как собственником, стали менее жесткими. Это, конечно, не было экономическое освобождение. Если использовать образ Римской империи, это был перевод с рабства на колонат, когда те же рабы получали ограниченные экономические права на земле хозяина, но вся собственность была оставалась все равно в руках у хозяина. В начале февраля 1987 года Горбачев провел несколько дней в Латвии и Эстонии, на этом советском западе, где, в общем, все работало даже в советских условиях намного лучше. Вдохновленный тем, что он увидел в Прибалтике, он говорил, самыми трудными будут 2-3 года, а потом дело развернется окончательно, мы начнем наращивать темпы. Но дела шли плохо. 12 февраля 1987 года начальники Госплана и Госнаба СССР, это значит, Второй комитет по государственному снабжению, да, явились на заседание Политбюро с дурными известиями. Лишь 67% продукции машиностроения имеет приемлемое качество. Изделия советской легкой промышленности общей стоимостью 3 миллиарда рублей так и не нашли покупателя. 29 из 32 железных дорог не выполнили план перевозок. Страна лишается половины добытого металла в результате несчастных случаев и простоев на производстве. Это признает и сам Горбачев. В «Жизни и реформах» он пишет, в начале 1987 года в экономике произошел серьезный сбой. Промышленное производство упало на 6% против декабря 1986 года. Прежде всего это коснулось машиностроения и легкой промышленности. Немалые трудности испытывали металлургия, химическая промышленность. Возникла опасность, что план 1987 года рухнет, как карточный домик. Вот так. Срыв удалось локализовать. Еще в течение 2 лет народное хозяйство удерживалось от вползания в кризис. Но это был громкий звонок, сигнал о том, что экономика пребывает в неустойчивом состоянии, а процессы обновления идут в ней вяло. Насмерть стояли министерства, не желая делиться толикой прав с объединениями и предприятиями. Программы развития приоритетных отраслей не обеспечивали ускорение научно-технического прогресса. Проваливались планы модернизации машиностроения. Наши напряженные усилия во многом уходили в песок. Прежде чем уехать 9 марта в короткий отпуск в Пицунду, Горбачев принял решение проводить пленум по экономической реформе в конце июня. И, как он сам пишет, попросил Рыжкова, Слюнькова, это Николай Никитич Слюньков, успешный хозяйственник, первый секретарь ЦК Белоруссии, и Вадима Андреевича Медведева подготовить соображения на сей счет. Сам же взялся за чтение материалов по экономике. В отпуске Горбачев изучал множество книг и устраивал совещания с правительственными чиновниками и учеными-экономистами. Вернувшись в Москву, он созвал Рыжкова, Яковлева, верного соратника Медведева. Кстати, благодаря Медведеву в вузах курсы истории КПСС, научного коммунизма были заменены на курс социально-политической истории 20 века. Валерия Ивановича Болдина, академиков-экономистов, Абела Гезовича Аганбекяна, который стал академиком в 32 года, в 63 году, и директором института в Новосибирске, специалиста по математическим моделям в экономике. Он сын тбилисского армянина, сын высокопоставленного советского чиновника. Также академика Леонида Ивановича Абалкина, который закончил Плехановский институт и там же был заведующим кафедрой политической экономики и с 1986 года директор Института экономики Академии наук СССР. И ряд других специалистов. Всех он пригласил на совещание. На этой неформальной встрече, длившейся 4 часа, все сошлись на том, что радикальные реформы в экономике необходимы. А вот в вопросе о том, какими именно должны они быть, наметилось расхождение.